Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Глава американской разведки о вызовах России. Российский след в деле об отмывании денег андорским банкам. Иран и Турция в борьбе с группировкой «Исламское государство». И на чем строится или не строится доверие к прессе. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел недавно встречу с двумя руководителями американской разведки. Что США считают для себя вызовом в международной политике и жизни? Рассказывает Владимир Абаринов.
Американской разведке предстоит новая перестройка. В ноябре прошлого года газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на свои источники в разведсообществе, написала, что директор ЦРУ Джон Бреннан учредил внутриведомственную комиссию, которая должна всесторонне изучить идею структурной реформы. Ее суть заключается в том, что вместо нынешних директоратов будут созданы так называемые гибридные центры. В настоящее время работа ведомства организована по роду деятельности. Национальная секретная служба засылает шпионов и вербует агентов. В разведывательном директорате работают аналитики. Научно-технический директорат создает технические средства шпионажа. Директорат материального обеспечения отвечает за логистику и снабжение. Джон Бреннан хочет поломать перегородки между директоратами. Гибридные центры, созданные по географическому и проблемному принципу, будут включать в себя не только оперативников, но и аналитиков, технические службы и снабженцев. Это будет уже вторая реформа американской разведки за последние 10 лет. Причиной предыдущей стал кризис разведсообщества после терактов 11 сентября 2001 года, который разведка не смогла предотвратить. На сей раз, по сведениям «Вашингтон-Пост», поворотным пунктом стало превращение сирийской вооруженной исламистской оппозиции в террористическое исламское государство Ирака и Леванта. Своевременно предсказать эту метаморфозу американская разведка не смогла. То же самое, по всей видимости, относится и к российско-украинскому кризису. Предвидеть его было можно, но понять логику действий Кремля Вашингтон часто не в состоянии. Угрозам нового поколения были посвящены две беседы, организованные Советом по международным отношениям. Модератором встречи с директором национальной разведки Джеймсом Клэпером была Фрэнсис Таунсенд, бывший советник президента Буша по внутренней безопасности.
Примерно 10 дней назад президент принимал в Белом доме саммит по противодействию насильственному экстремизму. В нем участвовали как иностранные, так и местные партнеры, представители государств и некоммерческих организаций. И все это продолжалось 2,5 дня. Президент, похоже, упорно избегал называть экстремизм исламским, но нынешняя угроза исходит не от буддистов или христиан. Как вы определяете угрозу?
Я смотрю на это так, что у президента более широкая повестка дня. Он обращается к 1,6 миллиарда мусульман во всем мире. Мы в разведывательном сообществе сконцентрированы на крайне немногочисленной группе, составляющей менее 1% этого числа. Так что мы склонны называть их так, как они сами называют себя – «исламское государство». Мы в разведке должны быть точными, насколько это возможно, и во многих случаях мы называем объекты нашего внимания их собственными самоназваниями. В отличие от нашего, угол зрения президента гораздо шире.
Одно из самых тревожных обстоятельств, связанных с так называемым исламским государством, стремительный рост его рядов за счет добровольцев, прибывающих со всего мира.
В своих показаниях Конгрессу вы упомянули более 20 тысяч иностранных бойцов, из которых 3400 граждане западных стран и 150 американцы. Мы знаем случаи, когда американки пытаются вступить в их ряды. Прямо сейчас идут поиски британских школьниц.
Был случай здесь, в Бруклине.
Случай здесь, в Бруклине. Почему, несмотря на авиаудары, число иностранных добровольцев не только остается прежним, но и, по словам главы Национального антитеррористического центра, растет?
Да, это так, и это большая проблема. Я был в Европе около месяца назад, в Париже и Брюсселе, и увидел, что об этом очень много думают в европейских странах. Фактическое число, которое я привел на открытом слушании в Сенатском комитете по делам вооруженных сил в прошлый четверг – 180. Около 180 американцев. Сюда входят те, кто пытался туда попасть и не попал, те, кто попал и был убит, те, кто попал туда, воевал, а теперь находится где-то еще, и, наконец, те, кто там был и вернулся, таких гораздо меньше. Так что относительно численности населения, в США это 315 миллионов человек, у нас их гораздо меньше, чем в Европе, где их число превышает возможности государств следить за этими людьми. Так что это огромная проблема. Вопрос в том, что их привлекает. Не думаю, что на этот вопрос существует один единственный ответ. Это сочетание факторов, эмоциональных, идеологических, каких угодно. Но нас очень тревожит это явление, и, конечно, это дает толчок росту угрозы, о которой мы должны беспокоиться на своей территории, а именно наши собственные экстремисты. ИГИЛ особенно ловко и хитроумно обращает свою веру и вербует людей, они очень умело используют социальные сети. Так что это такая же проблема для нас, как и для Европы.
Вторая по значимости проблема разведки – Россия.
Let's move now to Russia.
Поговорим теперь о России. Немцов, откровенно антипутинский оппозиционер, был убит на виду у всей страны. Как нарочно снегоочиститель заблокировал камеру, которая в противном случае запечатлела бы случившееся. Неужели есть вероятность, что тут не замешан Путин и его сторонники в России?
Это очевидная версия. Некоторые кремлевские чиновники предположили, что это сделали мы, чтобы посеять ненависть и недовольство в России. Так что существует давняя традиция такого рода обвинений. Перефразируя Сталина, можно сказать, у вас есть проблема, избавьтесь от человека, который ее создает. Нет человека, нет проблемы. Так что я не знаю. Мы не знаем. У нас нет способа установить, кто это сделал. И я рискну заявить, исходя из исторического опыта, что мы никогда не узнаем. Хотя я уверен, что сам Путин намерен лично расследовать это дело.
И снова зашла речь о поставках Украине американского оружия.
В ходе слушаний сенатор Маккейн спросил вас, опираясь на оценку разведки, «Мы видим, что русские вооружают мятежников на востоке Украины. Должны ли мы вооружить украинцев? Обсуждается ли этот вопрос в администрации?»
Конечно, это предмет политического решения, но я могу предложить мой собственный взгляд. Кстати, русские делают больше, чем просто предоставление оружия. Они ввели свои войсковые подразделения, в частности, в августе прошлого года. И это кардинально изменило ситуацию. Украинское наступление было остановлено. Я недавно, около месяца назад, был в Киеве и был поражен, с какой страстью украинцы воспринимают этот вопрос. Я, как вы знаете, был сторонником предоставления Украине летального оборонительного оружия, главным образом для того, чтобы укрепить их решимость и поддержать их боевой дух, показать, что мы на их стороне.
Угрожает ли Путин соседним странам помимо Украины? Фрэнсис Таунсенд и Джеймс Клэппер.
Некоторые ссылаются на мнение разведки, которое предполагает дальнейшую агрессию России в отношении Латвии и Эстонии. Насколько вас беспокоит такая перспектива и в какой мере она вероятна?
Ну, прежде всего, я думаю о том, какова мотивация Путина, что им движет, из какой картины мира он исходит. И я полагаю, что он мечтает о чем-то вроде возврата в безмятежные времена Великой Российской империи. Что-то в этом роде он себе воображает. И когда 22 февраля прошлого года Янукович неожиданно покинул Украину, я думаю, Путин увидел в этом бегстве возможность, которую давно ждал. Во-первых, отобрать Крым, потому что он всегда считал это колоссальной несправедливостью. И, разумеется, он считает распад Советского Союза одной из самых величайших геополитических катастроф в мировой истории. Что касается государств Балтии, здесь, я думаю, ситуация другая, даже в его голове, потому что, в отличие от Украины, они являются членами НАТО. У нас имеется статья 5 Североатлантического договора, которая служит сдерживающим фактором. Вместе с тем, это не значит, что я не считаю возможно применение русскими мягкой силы в форме шпионажа, информационных операций, пропаганды. Все это мы наблюдаем, к примеру, в Молдавии относительно Приднестровья, и они будут продолжать заниматься этим.
Это был директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Послушаем теперь директора ЦРУ Джона Бреннана. С ним беседует известный телевизионный ведущий Чарли Роуз.
Теперь об Украине. Как вы считаете, что собирается делать Путин? Похоже, что он, как предполагают некоторые, сознает, что чересчур увлекся и ищет выход из создавшегося положения. Или вы считаете, что это лишь начало осуществления более крупной идеи расширения российского влияния?
Я думаю, что стратегические амбиции России и Путина явно простираются на территории вдоль западной границы России, на распространение своего влияния на расположенные там страны и противостояние тому, что они считают влиянием Запада и НАТО в этом регионе. Думаю, Путин поставил сам себя в ситуацию, когда существующий международный консенсус не позволит России продолжать идти в этом направлении. Слава Богу, в течение последних нескольких недель мы наблюдаем снижение уровня насилия. Но я хотел бы посмотреть, каким образом Путин будет выбираться из этого трудного положения, когда экономика России сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, а международное сообщество и западные страны проявляют полное единство в этом отношении.
Разве не в наших интересах помочь ему найти выход?
Думаю, всегда в наших интересах найти дипломатический и мирный выход из этих сложностей. Соединенным Штатам, как лидеру свободного мира, присуще это стремление помогать искать выход. Но страны этого региона всерьез опасаются действий России, и с их мнением в этом вопросе необходимо считаться.
В фильме «Крым. Путь на родину» Владимир Путин говорит, что в дни крымского кризиса он дал указание привести в готовность ядерные силы России. Чарли Роуз и Джон Бреннан беседовали еще до показа фильма, но тема ядерного оружия в их разговоре прозвучала.
Один сотрудник администрации сказал мне однажды, что их там больше всего лишает сна возможность выхода из-под контроля ядерного оружия в России. Вам это тоже мешает спать?
Я думаю, что в любой ситуации, где идет игра на нервах, существует потенциал для эскалации напряженности, которая не входит в намерения сторон.
Об угрозах безопасности Америки и мира говорили директор национальной разведки США Джеймс Клэпер и директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Внимание испанских журналистов и финансовых кругов было приковано в последние недели к событиям, разворачивающимся вокруг так называемого частного банка Андорры и его испанского отделения Банка Мадрид. В многочисленных статьях на эту тему неизменно фигурирует выражение «отмывание преступных денег мафии» и, в первую очередь, денег российских, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Андорре, маленьком княжестве в Пиренейских горах, расположенном между Францией и Испанией, всего 5 банков. Частный банк – один из них. Клиентов у него относительно немного. Капитал – порядка 8 миллиардов евро. Тем не менее, этот банк, как и его испанский филиал, считался до последнего времени одним из наиболее преуспевающих в Европе, даже в эпоху финансового кризиса. Специализировались оба банка на администрировании инвестиций, то есть действовали как брокеры, рассказывает мадридский банковский аналитик Блас Гутьеррес.
Подобного рода банки не предоставляют кредиты ни предприятиям, ни частным лицам. Клиенты лишь вносят свои деньги в различные фонды, а банк ими распоряжается, вкладывает в международные финансовые активы, в бонды, фиксированную или варьируемую ренту, в любые иные банковские продукты по выбору клиентов.
Андоррский банк постоянно заявлял, что его успех гарантировался в частности тем, что он работал лишь с прозрачными капиталами, законное происхождение которых всем известно. Гордился банк и своими клиентами, людьми известными и достойными. Среди них были бразильский миллионер, бывший игрок клуба «Реал Мадрид» Роберто Карлос, индийский инвестор Рам Хавнани, производитель испанской вяленой ветчины «Хамон Иберико» Бехер Бернардо Эрнандес и так далее. Однако, как оказалось, среди клиентов банка были и лица, и организации, которых достойными назвать никак нельзя. Они использовали финансовые структуры для отмывания своих так называемых «грязных денег», а Андоррский банк, похоже, им в этом всячески содействовал. Власти Андорры и Испании ведут сейчас тщательную проверку двух банков. Деятельность мадридского филиала была приостановлена, заблокированы все его фонды и депозиты. В Андорре взяты под стражу 3 члена административного совета частного банка, остальные отстранены от занимаемой должности. Глава правительства княжества Антони Марти.
Мы взяли деятельность частного банка Андорры под полный контроль. Его руководство уволено. И речь не идет о проблеме неплатежеспособности или отсутствии у банка наличных. Здесь имеется в виду вполне определенная деятельность банка.
Предположительно, банк принимал деньги русской и китайской мафии, мексиканских наркоторговцев, а также помогал укрываться от налогов некоторым гражданам Испании. Сюда же, как полагают, незаконно вывозились капиталы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. По некоторым источникам это делалось при посредничестве россиян. На расследование наложен гриф секретности. Фамилии подозреваемых клиентов банка пока не разглашаются. Однако в печати неизменно фигурирует имя россиянина Андрея Петрова, арестованного в Испании в 2013 году и до сих пор находящегося под следствием. Он обвиняется в том, что отмыл в Испании порядка 56 миллионов евро, а в частном банке Андорры для него якобы был даже разработан специальный инвестиционный пакет. Но в чем, собственно, состоят нарушения, допущенные банком? Рассказывает мадридский адвокат, в прошлом банкир Марио Конде.
Это использование банка в незаконных целях, в частности для отмывания капиталов, для выгодного размещения наличных, без объяснения их происхождения. Частный банк Андорры и его мадридский филиал не имели финансовых проблем и являлись платежеспособными, так что ими занимаются сейчас не финансовые органы соответствующих стран, а полиция. Она расследует вполне конкретные нарушения. Ведь в банковской системе имеются строгие правила, регламентирующие отношение к деньгам, вырученным от незаконной деятельности. В принципе, любой банк обязан отказаться принимать наличные, если их происхождение неизвестно. Если ты приходишь в банк с большими суммами, то обязан доказать их законное происхождение, объяснить, откуда эти деньги, и заполнить соответствующие документы. За выполнение подобной нормы отвечает администрация банка. Но у некоторых банков, особенно тех, что не занимаются кредитованием предприятий частных лиц, а лишь администрируют капиталы своих клиентов, появляется соблазн закрыть глаза на происхождение денег во имя получения прибыли.
Что касается уже упомянутого Андрея Петрова, то в связи с андоррским скандалом пресса напоминает историю его пребывания в Испании. Россиянин появился в каталонском курортном поселке Льорет-дель-Мар в начале прошлого десятилетия. Зарабатывал на жизнь, работая поваром в Пончиковой, а в свободное время подвозил на своей машине соотечественников, отдыхающих и туристов. И вдруг 5 лет назад его положение резко изменилось. Петров стал заниматься миллионными вложениями в гостиничное хозяйство, в жилую недвижимость, в инвестиционные фонды, в строительство и даже в лучших традициях миллионеров начал спонсировать местные спортивные команды. На метаморфозу тут же обратили внимание компетентные органы Испании, заподозрив, что в этой истории не исключено отмывание сомнительных капиталов. Как потом выяснилось, речь шла о деньгах неизвестного происхождения, которые Петров в качестве посредника получал из-за границы для последующего вложения в легальный бизнес. От кого именно испанские правоохранители не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Между тем, понятие «отмывание» в Испании имеет вполне конкретное значение. Профессор права Мадридского университета Антонио Матео.
Большинство правонарушений совершается с целью получения материальной выгоды. При этом, чтобы добытыми деньгами можно было пользоваться, важно скрывать источник их получения. Этим источником часто является наркоторговля, проституция, вымогательство, незаконная торговля оружием, контрабанда и так далее. Все эти деяния приносят баснословные барыши, незаконный характер которых преступники и стремятся скрыть. Таким образом, отмыванием капиталов является действие, направленное на сокрытие нелегальных доходов, на придание им законного характера, чтобы избежать их конфискации органами правопорядка и получить возможность пользоваться ими легально.
Пресса сообщает, что сигнал о нарушениях в Андоррском банке и его испанском филиале поступил от Министерства финансов США, после чего, собственно, и началось расследование. Почему именно от США и почему местные органы финансового контроля в той же Испании долгое время не обнаруживали в деятельности этого банка никаких нарушений? Банковский аналитик Блас Гутьеррес.
Министерство финансов США – это самая авторитетная организация по части борьбы с отмыванием капиталов в международной финансовой системе. Оно располагает наиболее полной информацией на этот счет, особенно что касается незаконной торговли оружием и денег, которыми могут воспользоваться террористические организации, а также коррупционных денег, украденных из государственных бюджетов. У нас в Испании в последние годы тоже усилился контроль за финансовыми потоками. Однако до недавнего времени он был явно ослаблен, чем пользовались многие преступники. Надзор за финансами имеет огромное значение.
Банки Андорры, включая частный банк, открыли в последние годы, по данным испанского экономического издания «Экспансьон», счет не одному Петрову, а сотням россиян, пожелавшим разместить здесь свои капиталы. Эксперты полагают, что Андорра в качестве налогового рая в какой-то степени заменила состоятельным гражданам России Кипр, переживший несколько лет назад финансовые потрясения. Власти Андорры под давлением Евросоюза обещают изменить свое налоговое законодательство и отменить статус налогового рая. Однако пока вкладчики в этой стране не платят налоги со своих банковских доходов. Исключение составляют лишь граждане стран Евросоюза, с которыми у Андорры подписаны соглашения об обмене налоговой информацией. С Россией подобной договоренности у княжества нет.
О деле против частного банка Андорры рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Совет ООН по правам человека опубликовал в четверг доклад о нарушениях прав человека группировкой «Исламское государство». Совет отмечает, что группировка совершила самые серьезные преступления, а именно военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Геноциду, как отмечает международная группа экспертов, работавшая в регионе с июня 2014 года по февраль 2015 годов, подверглись иракские езиды. Совет ООН по правам человека обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой передать дело на рассмотрение Международного уголовного суда. Соседние страны, Турция и Иран, по-своему противостоят угрозе радикальных экстремистов. В чем-то их интересы совпадают, в чем-то нет. Взгляд из Турции в рассказе нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Старинный стамбульский район Бибек славится своими великолепными дорогими виллами, стоимость каждой из которых достигает 50 миллионов долларов. Здесь, на берегу Босфора, живут текстильные короли, государственные чиновники, бывшие военачальники, представители правящей партийной элиты и состоятельные граждане из других соседних исламских стран, в том числе из соседнего Ирана. Проживающие в Стамбуле иранцы сколотили свое состояние на торговле санкционными товарами. Торговля процветает, несмотря на международное эмбарго из-за ядерной программы Ирана. Иранцев привлекает в светской Турции относительно свободная жизнь и отсутствие религиозных запретов. Турецкое телевидение показывает, как приезжие жены бизнесменов и чиновников освобождаются от хиджабов и разгуливают по стамбульским улицам в европейских одеждах. В интервью турецким журналистам иранцы признаются, что втайне мечтают о вестернизации, по примеру светской Турции. Иранка Симра рассказывает турецким журналистам о том, что в их стране женщин до сих пор строго наказывают за то, что они не хотят носить хиджаб, и приговаривают к длительным тюремным срокам за использование запрещенных социальных сетей и интернет-ресурсов.
Сегодня в Иране школьники свободно работают с интернетом, однако до сих пор существует много запретов, которые осложняют жизнь обычных молодых людей. Девушкам нельзя встречаться с друзьями, нельзя употреблять алкоголь, нельзя выходить на улицу в слишком открытой одежде. Молодежь уезжает из страны из-за слишком большой религиозности в Иране.
40-летняя Симра покинула страну после того, как решила развестись с мужем, но родственники запретили и угрожали расправой. Она возлагает большие надежды на нового, более либерального президента Хасана Рухани, который, по ее словам, стал первым президентом Исламской Республики, посетившим Турцию с официальным визитом за 18 лет. Рухани более сдержан, чем прежний иранский лидер Ахмадинежад, который не скупился на угрозы западному миру. Рухани призывает западные страны забыть о прошлом и перестать искать в иранском исламе врага. Он заявляет о намерении оздоровить ослабленную экономическими санкциями экономику, снизить инфляцию с 40 до 16%, поднять уровень жизни и остановить рост безработицы. Турецкие средства информации утверждают, что сложившаяся обстановка в Иране такова, что ради снижения напряженности в обществе договариваться с Западом готово даже исламское духовенство, которое держит под контроль уволен всю общественно-политическую жизнь страны. Миролюбивые заявления новых иранских властей вселяют надежду на будущую перезагрузку отношений с западными странами. Но установлению экономической стабильности мешает и военная обстановка в соседних странах, и угроза так называемого «исламского государства», которое иранские власти называют в числе своих главных врагов. Независимый журналист Эджем Меркан.
Иранские власти наращивают собственные усилия в борьбе против боевиков. В Ираке сегодня воюют и генералы корпуса стражей исламской революции. В боях против исламистов погибли трое высокопоставленных иранских военных и много рядовых. Власти потратили на военные операции против исламистских боевиков до $1.5 миллиардов, включая поставки военной техники и снаряжения. Отряды джихадистов не могут противостоять шиитскому ополчению, в состав которого входят и офицеры-инструкторы.
Турецкие интернет-сайты утверждают, что иранские власти объявили мобилизацию по всей стране. Взамен 2 лет обязательной службы в армии военное руководство предлагает добровольцам командировки в оккупированные группировкой «Исламское государство» районы на территории Ирака и Сирии. Наемникам обещают около $700 в месяц, амуницию и легкое стрелковое оружие. На борьбу с так называемым «исламским государством» отправляется в основном сельская курдская молодежь, готовая защищать оккупированную территорию Северного Ирака, где проживает курдское население, их родственники и члены их семей. Иранские курды не сотрудничают с войсками Западной коалиции, но имеют тесный контакт с местным командованием и сражаются плечом к плечу с курдскими повстанцами из Ирака. Проживающий в Стамбуле 40-летний курд Исмаил с гордостью утверждает, что иранские курды первыми откликнулись на призывы о помощи защитить Мусул, экономическую столицу Северного Курдистана, которую минувшим летом захватили боевики исламского государства. В ходе продолжительных боев иранские ополченцы совместно с местными войсками отбили у исламистов, находящийся на территории Северного Ирака, город Кабани, некоронованную столицу Северного Курдистана, где находятся религиозные святыни. Успешные военные операции курдов в Северном Ираке, однако, вызывают большую настороженность в Турции. Многие опасаются, что воинственно настроенное курдское ополчение станет претендовать на турецкую территорию на юго-востоке Турции, как это ранее случалось в истории. Вот что говорит бывший турецкий военный Айдын, который ранее участвовал в военных действиях с курдскими ополченцами на юго-востоке Турции.
Иранские курды прошли подготовку на территории Сирии в лагерях курдской рабочей партии, запрещенной на территории Турции и признанной террористической организацией на территории многих европейских стран. Воевавшие с исламским государством иранские курды не станут возвращаться на родину, а захотят получить компенсации в виде создания на севере Ирака собственного государства, о котором они мечтали веками.
Иран обращается к верующим шиитам с призывами ехать в Ирак защищать шиитские святыни, которые разрушают фанатики ИГИЛ. Военное руководство утверждает, что около 3 миллионов шиитских волонтеров готовы по первому призыву поехать в Ирак, освобождать осажденные суннитскими джихадистами территории и защитить своих единоверцев – шиитов, которые составляют около 60% населения страны. Суннитское правительство Саддама Хусейна подавляло шиитов, рассказывает стамбульский преподаватель истории Хасан, который ранее работал в Ираке в составе гуманитарной миссии ООН. Он говорит также, что участвовал в раскопке безымянных шиитских могил близ Багдада. Тогда власти Саддама Хусейна уничтожили до 700 тысяч шиитов, еще около 100 тысяч пропали без вести. О своем намерении истребить всех шиитов в Ираке объявила группировка «Исламское государство», состоящая в основном из исламских боевиков суннитского толка. После этого в иракских городах стали формироваться народные шиитские дружины, которым помогали прибывшие из Ирана военные инструкторы. Шиитские ополченцы обещали защитить мирных жителей. Но по сообщениям центральной турецкой газеты «Заман», стали злоупотреблять властью и угрожали мирным суннитам. В контролируемых шиитами районах Ирака было найдено несколько безымянных суннитских могил. Военный журналист Кемаль Аркан – специалист по странам Ближнего Востока.
Разгорается самый большой в новейшей истории религиозный конфликт. Присутствие иранских шиитских войск приносит растущую зависимость от религиозного Ирана. Воинственно настроенные шиитские лидеры ополчения призывают к мести и подозревают мирных суннитских иракцев в связях с террористами и боевиками.
Лидеры Исламского государства призывают к сопротивлению суннитских жителей западных районов, которые недовольны шиитской властью. Суннитская молодежь отправляется воевать к боевикам Исламского государства, которые обещают им райскую жизнь.
Для войны с Исламским государством иранские власти предоставляют военную помощь, разведчиков-инструкторов. Иранскими военными руководит Касем Сулеймани, командующий спецподразделением Корпуса стражи Исламской революции «Эль-Кудс». Иерусалим, которого еще называют «темным рыцарем» иранской разведки. Сулеймани избегает публичности и руководит проиранскими радикальными группировками на Ближнем Востоке. Однако на фотографиях, которые появились в последние месяцы в интернете, 57-летний военный пожимает руки бойцам курдских формирований «Пешмерги» в иранском Курдистане и обнимает иракских езидов. Средства информации сообщают, что иранский военный со своими бойцами помог уберечь от захвата джихадистами Багдад и Ирбиль, административный центр иракского Курдистана, и был тяжело ранен в Сирии в тылу врага. В турецком интернете Сулеймани называют исламским Джеймсом Бондом и распространяют десятки комиксов, в которых он в одиночку сражается с джихадистами и спасает людей. Пользователь интернета, 20-летний Айдын из Стамбула, демонстрирует мне новую компьютерную игру, в которой похожий на Сулеймани герой уничтожает лидера группировки «Исламское государство» Аль-Багдади. Образ иранского разведчика набирает популярность в турецком обществе среди националистически настроенной молодежи, которая призывает как можно скорее начать войну против Исламского государства и сожалеет, что некогда сильная турецкая армия, вторая по численности в НАТО, боится воевать с джихадистами. 20-летний стамбульский студент Айдын, однако, считает, что растиражированный образ иранского разведчика носит скорее рекламный характер и призван продемонстрировать силу и мощь иранских войск.
Сулеймани не боится отправлять свои сухопутные части воевать с боевиками радикальной группировки «Исламское государство», в отличие от Турции, которая опасается вступать в открытый бой с террористами и фанатиками. Сулеймани популярен в армии и в народе, которые ассоциируют его с защитой национальных интересов Ирана. Совсем не исключено, что его готовят на роль нового лидера.
Вот что говорит об иранском военачальнике 20-летний Хасан, владелец магазина в азиатской части Стамбула.
Сулеймани был создателем сети боевых шиитских организаций, которые совершили множество террористических актов в странах Ближнего Востока. Он воюет на стороне официальных сирийских властей и помогает удержать на плаву Башара Асада. Ранее иранские военные формирования вытеснили сирийских повстанцев из крупных населенных пунктов и помогли президенту Сирии укрепить власть. Такая поддержка Башара Асада привела к усилению хаоса и радикализации исламистских группировок.
Мнение стамбульского торговца разделяют и официальные турецкие власти. Анкара утверждает, что Иран помогает сохранять на плаву существующий в Сирии диктаторский режим и отказывается вести переговоры с Западом. В Иране, однако, верят, что разгул терроризма и экстремизма на Ближнем и Среднем Востоке – результат политики иностранных держав, проводимой в регионе последние годы. Иранское руководство активно распространяет слухи о том, что сирийский кризис развязан иностранными государствами, которые оказывают воюющим на территории Сирии радикальным группировкам финансовую и военную помощь. Тегеран утверждает, что западные спецслужбы якобы поддерживают и финансируют ИГИЛ и отправляют религиозным фанатикам вооруженное подкрепление. С их точки зрения, воздушные удары по ИГИЛ носят декоративный характер. Независимый журналист Эджем Меркан.
В Иране кричат, что Запад хочет расколоть Ирак на три государства, а Тегеран якобы намерен сохранить целостность Ирака и обезопасить своего стратегического союзника, Сирию, от угрозы интервенции извне. Иранские газеты рассказывают о том, что власти взвалили на себя основную тяжесть войны против исламистов. Они оказывают финансовую и экономическую поддержку сирийцам, формируют шиитское ополчение. По сути, Тегеран сформировал свою региональную антитеррористическую коалицию и в одиночку несет все расходы по ее содержанию.
Однако сможет ли западная коалиция найти общий язык с Ираном и совместно бороться против ИГИЛ? Турецкие эксперты считают, что военное сотрудничество между коалицией и Ираном маловероятно, пока стороны никак не координируют свои действия и не обмениваются разведданными. По сути, в регионе ведутся параллельные военные кампании против ИГИЛ, что еще больше запутывает военный конфликт, говорит мне бывший военный Абди Пикчи. Он утверждает, что западная коалиция поддерживает с воздуха свободную сирийскую армию, которая воюет с Башаром Асадом и пытается очистить страну от религиозных фанатиков. Иранское ополчение, в свою очередь, поддерживает баасийский режим и пытается установить свой контроль над территориями проживания шиитов в Ираке. А Исламское государство пытается установить над разрозненными территориями полный контроль и уничтожает мирных жителей. Главный союзник Ирана, президент Сирии Башар Асад, обвиняет Запад в незаконной интервенции, которая якобы проводится без учета интересов страны и противоречит всем международным договоренностям. В интервью французскому журналу «Paris Match» ранее он заявил, что координации действий с коалицией нет. Ее авиаудары неэффективны, а сирийские ВВС совершают ежедневно больше боевых вылетов для нанесения ударов по позициям ИГИЛ. Однако, по сообщениям турецкой прессы, ударами союзников удалось остановить продвижение джихадистов и позволить иракским военным и курдским ополченцам вернуть некоторые, в том числе стратегически важные территории. Военный журналист Кемаль Аркан, специалист по странам Ближнего Востока.
Анкара хочет, чтобы Асад ушел в отставку, передав власть временному правительству реформ. Иран, однако, категорически против. Иран поддерживает на плаву умирающую экономику Сирии частыми инъекциями денежных средств и также дает оружие. Ключевые члены окружения Асада находятся на иранском содержании. Сирия – единственная средиземноморская нация, которая предложила иранцам право стоянки для военно-морского флота.
Многие в Турции считают, что при условии честного сотрудничества между Западом и Ираном Ирак можно было бы освободить за несколько дней. Однако иранские власти не доверяют Западу, а из-за этого, дескать, борьба с джихадистами может растянуться на годы и до разгрома ИГИЛ пока далеко. Светская образованная часть турецкого общества обвиняет иранских мул в разжигании военных действий на территории Ирака и Сирии. Существует мнение, что религиозное руководство Ирана хочет контролировать Ирак и делает все возможное, чтобы заблокировать в Ираке переход к демократии западного образца. Режим аятолл не хочет видеть рядом с собой сильный Ирак даже тогда, когда к власти там пришли мусульмане-шииты. Волонтер Ахмед, работающий в одном из лагерей сирийских беженцев на юго-востоке Турции в провинции Газьянтеп.
Турецкие власти наращивают военное присутствие у своих границ, а Тегеран предупреждает джихадистов о том, что полоса иракской территории вдоль границы является для них запретной. Военные обеих стран роют рвы безопасности, заявляя о готовности уничтожить боевиков, если те продолжат свое движение в направлении границ.
Ахмед рассказывает мне о том, что когда-то ровно в 10 вечера по четвергам от старинного стамбульского вокзала Хайдар Паша отправлялся скоростной экспресс в Тегеран. Старинные вагоны первого класса из красного дерева достались в наследство от знаменитого восточного экспресса, который колесил по Европе в конце прошлого века и был расформирован не так давно по причине отсутствия пассажиров. Очевидцы описывали роскошный интерьер и отмечали, что в каждом вагоне было два туалета – европейский и мусульманский. До иранской столицы было около 3 суток пути. За это время состав успевал пересечь всю Турцию, минуя неспокойные юго-восточные провинции Ван и Тибриз, где вот уже который год продолжаются столкновения между военными и курдскими повстанцами. На иранской границе встречал полицейский контроль. Мусульманки успевали сменить светское одеяние на традиционную исламскую одежду. По просьбе турецких властей в Тегеране были открыты несколько филиалов крупных турецких банков. Международные санкции против Ирана ввели в замешательство банковский сектор. Ограничительные меры, инициированные США и Евросоюзом, изолировали Иран от мирового финансового рынка. Турция выступает против санкций, которые вредят не только иранской, но и турецкой экономике. Однако полноценного сотрудничества с Ираном у нее тоже не получается.
О том, как Турция и Иран противостоят группировке «Исламское государство», рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Проведенный в сентябре опрос Гэллопа в США показал, что традиционной прессе, газетам, телевидению и радио доверяют всего лишь 40% американцев. Такой же показатель был в 2012 году. Опросы проводятся с 1997 года, и 40% – это самая нижняя отметка. А в целом опросы показывают, что с 2005 года, отмечается, что это начало второго срока Джорджа Буша-младшего, прессе доверяют менее половины опрошенных. В чем причина? Рассказывает Марина Ефимова.
Проблема недоверия публики к средствам массовой информации, медиа, как их здесь называют, стала нарастать в Америке с 80-х годов. И к началу нового века набралась уже целая библиотека статей и книг по этой теме. Название не требует объяснений. «Богатая медиа, бедная демократия». «Медиа – второй Господь Бог». «Монополия новой медии». И так далее, включая бестселлер Джеймса Феллоуса «Сообщая новости». «Как медиа подрывает американскую демократию». А в книге выдающегося социолога и философа Тома Соуэлла «Интеллектуалы и общество» этой теме отведена глава под названием «Произвольная правда медии и академии». Наблюдения экспертов подтверждаются опросами фонда Гэллопа. Со времен Никсона доверие к прессе упало с 70% до 44%. Как известно, свобода слова и свобода прессы была, есть и будет одной из основ существования демократического общества. Однако в странах с разными политическими режимами и разным историческим опытом под понятием «свобода прессы» подразумевают иногда разные вещи. Жители стран с опытом тоталитаризма всегда имеют в виду свободу от давления со стороны правительства. Испытывала ли такое давление американская пресса? Об этом участник нашей передачи, корреспондент журнала «Атлантик» Джеймс Феллоуз, автор книги «Сообщая новости. Как медиа подрывает американскую демократию».
Ну, всегда были законы, карающие прессу за клевету. Иногда вводили официальные акты о секретной информации. Был один случай правительственного давления. В 1789 году президент Джон Адамс издал закон, принятый, правда, на 2 года, по которому очернение прессы и представителей власти каралось штрафом и тюрьмой. Вызван он был невероятной грубостью журналистов, писавших, например, об избранном президенте. Непревзойденный глупец, сочетание невежества, свирепости и слабости. В том же духе писали о Джордже Вашингтоне и о других политиках. Закон был отменен президентом Джефферсоном, на которого пресса тут же накинулась еще свирепее, чем прежде. После этого цензуры не было, насколько я знаю.
И даже наоборот. В 50-х годах 20 века правительство было так обеспокоено несвободой журналистов, что создало специальную комиссию по вопросам свободы прессы. Об этом пишет Джефф Честер, директор института Center of Digital Democracy, в книге «Цифровая неизбежность. Новая медиа и будущее демократии».
Конгресс был обеспокоен тем, что прессу стали скупать корпорации. Одна компания могла владеть многими газетами, журналами и радиостанциями по всей стране. Например, в 80-х годах одна корпорация владела 3 крупнейшими телекомпаниями – ABC, CBS и NBC. Отчет комиссии по вопросам свободы прессы показал негативный эффект корпоративного владения. Журналистам было трудно представлять разные, в том числе и антагонистические точки зрения, так как их главные редакторы отдавали предпочтение социальным и политическим взглядам владельца.
При корпоративном владении СМИ дело не только в опасности ограничения свободы прессы. Профессор журналистики Гилберт Кренберг писал в 90-х годах: «Сегодня в новостном бизнесе новостей нет, один бизнес». Дело в том, что главная задача бизнеса – профит, а информационные новости профита не приносят.
Владельцы газет и телеканалов урезали отделы новостей их бюджета, закрывали новостные бюро за границей, сокращали документальные программы и расследование политических и экономических проблем, так называемый «investigative reporting». Цель телевизионных новостей была в том, чтобы задержать зрителей у телеэкранов до следующей рекламы. Бесконечные нервные проверки рейтинга, уровня популярности, приводили к созданию новостных программ, развлекательных по стилю и не обремененных избытком информации, анализа и критического разбора.
Информация, в том числе и новостная, стала приближаться по типу к общенациональному развлечению, что требовало журналистов-звезд.
За этим явлением стоит долгая история. Известные всей стране репортеры были и в 19 веке, как в наших, так и в британских газетах. Во время войн многие талантливые журналисты вели себя так героически, что становились знаменитостями. Вспомним того же Эдда Морроу, героя Второй мировой войны, американского радиожурналиста, который вел репортажи во время бомбардировок Лондона. Но в 80-х-90-х годах известность сделалась обязательной, если журналист не стал звездой или хотя бы звездой. звездочкой, его карьера считалась неудавшейся. Стало трудно находить людей на настоящую работу, на серьезный сбор информации где-нибудь в развивающихся странах, которые поэтому надолго выпадают из поля зрения американцев. Выгодно заниматься тем, что может стать сенсацией или развлечением. Деньги текут в индустрию развлечений.
Я помню, в 80-х, 90-х годах многих таких звезд, ведущих телебеседы, ток-шоу. Иногда знающих и серьезных, как Тед Коппел, например, а чаще обаятельных мастеров шоу-бизнеса. И эти последние добивались больших успехов. Публика помнила не астронавта, который третьим или пятым полетел в космос, а знаменитого журналиста, который эмоционально поведал о нем с экрана. Еще одним фактором, сыгравшим роль в ослаблении доверия американцев к традиционным средствам массовой информации, стала, по мнению экспертов, политическая поляризация прессы. На демократов и либералов с одной стороны и на республиканцев и консерваторов с другой. В связи с этим многие журналисты склонны, если не искажать, то фильтровать факты так, чтобы они больше соответствовали их идеалам. Том Соуэлл пишет в книге «Интеллектуалы и общество». Что прежде всего делает человек для своих идеалов? Лжет. А поскольку среди американских журналистов почти 70% демократы и либералы и 30% республиканцы и консерваторы, то происходит сдвиг в сторону либерализации прессы. Об этом Соуэлл пишет в главе «Произвольная правда. Медии и академии».
Вот типичный пример. В 1983 году американская экономика выздоравливала после рецессии, и уровень безработицы резко снизился с 45 из 50 штатов. Но в новостной программе ABC в качестве примера привели один из тех пяти штатов, где снижение не произошло. И ведущий теленовостей сказал: «Это штат, где безработица особенно свирепствует». Выходило, что и в остальных штатах безработица свирепствует, хотя и не особенно. На самом же деле названный штат был абсолютно нетипичен. Другой пример. Журналисты постоянно приводят статистику, показывающую, что не белым американцам живется в Америке хуже, чем белым. Но в отчеты никогда не включаются американцы азиатского происхождения, которым по той же статистике живется как раз лучше, чем белым. Почему их не включают в обзоры? Потому что такие факты ставят под сомнение либеральное объяснение отставания цветного населения в Америке исключительно белым расизмом.
Если вспомнить, что автор этих строк – социолог и философ Томас Соуэлл, афроамериканец, то такое откровение дорогого стоит. С конца прошлого века СМИ в Америке превратились в особую элиту со своими законами и моралью. Один из примеров некой надмирной позиции, которую заняла пресса, приводит Джеймс Феллоуз в книге «Сообщая новости».
В самом конце 80-х в телепередаче «Этика в Америке» участвовали два знаменитых тележурналиста – Питер Дженнингс и Майк Уоллес. Ведущий представил им картину гипотетической войны в стране типа Вьетнама и попросил вообразить, что командование вражеской армии разрешило им сделать эксклюзивный репортаж с места своих военных действий. Их повели снимать засаду на американскую роту. «Что вы сделаете?» – спросил ведущий. «Будете продолжать снимать или попытаетесь предупредить своих?» И когда Дженнингс, поколебавшись, сказал, что он бы предупредил своих, Уоллес возмутился. «Как? Вы прежде всего репортер, у вас нет высшего долга, чем ваш репортаж». Находившийся в зале армейский полковник встал и, обращаясь к Уоллесу, сказал с дрожью в голосе: «Я вас презираю».
В книге «Интеллектуалы и общество» Томас Соуэлл вспоминает историю американской прессы за последнее столетие. Он пишет, что в начале 20 века журналисты по статусу, образованию и заработку были чуть выше верхнего слоя квалифицированных рабочих. Потом эта профессия потребовала высшего образования, и журналисты перешли в разряд интеллектуалов, то есть людей, которые не только собирают информацию, но и осмысляют ее. И многие журналисты начали отбирать ту информацию, которая соответствовала их видению мира. Доходило до того, пишет Соуэлл, что в угоду своим идеалам пресса создавала прямо-таки художественные образы не только отдельных людей, но целых народов. И он приводит в пример талантливые статьи и репортажи знаменитого журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Уолтера Дюранти, аккредитованного газетой «Нью-Йорк Таймс» в Советском Союзе 20-30-х годов. Дюранти скрыл от Америки многие преступления советской власти, включая голод на Украине, причем так умело и убедительно, что искаженная картина оставалась в умах американской публики до тех пор, пока в 1986 году не вышла книга историка Роберта Конквиста «Жатва скорби». Соуэлл также вспоминает, что в свое время пресса незаметно убедила публику в посредственности и невежестве неугодного интеллектуалам Гарри Трумэна, который на самом деле был знатоком произведений Шекспира и греческих философов и читал Цицерона по латыни. Соуэлл пишет.
Лояльность многих журналистов не к публике, которую они призваны честно информировать, а к тем избранным группам населения, которые, по мнению интеллектуалов, нуждаются в их интеллектуалов защите. Используя языковую виртуозность, они одних приукрашивают, других демонизируют. Они часто стремятся быть справедливыми по отношению к обеим конфликтующим сторонам, но не стремятся быть честными в изложении фактов. Интеллектуалы уверены, что именно они понимают, куда надо склонять общественное мнение, и потому подменяют исчерпывающую информацию информацией целенаправленной. Между тем, у большинства из них не хватает ни мудрости, ни управленческого опыта, ни умения просчитать вперед результаты своих интерпретаций. Никто не может быть абсолютно объективен или бесстрастен в подходе к спорному предмету. Но если ученый искажает опытные данные в угоду своей гипотезе, его лишают звания инженера и отдают под суд. Однако никто не отдаст под суд журналистов, даже если фильтрование информации, которую они допускают, приведет к социальной катастрофе.
Еще одну особенность журналистики, ставшей профессией интеллектуалов, отмечает участник нашей передачи Джеймс Феллоуз. Испокон века американцы называют журналистов сторожевыми псами политики, поскольку их делом всегда было изобличение лжи, коррупции и некомпетентности чиновников и политиков. И всегда одних политиков-журналистов возносили, других смешивали с грязью. Сейчас к этому добавилась свойственная интеллектуалам огульная неприязнь и недоверие к власть-придержащим.
В целом, журналисты пишут о политике как о чем-то, в принципе, отвратительном, циничном и грязном, во что ни один нормальный человек не должен вмешиваться. Причем все это подается с преувеличением, с накалом. Если с кем-то сравнивают Рейгана, то уж с Гитлером не меньше. Недаром социолог Эрик Хофер говорил, интеллектуалы не могут функционировать при комнатной температуре. Все чаще они представляют политическую жизнь как некое депрессивное зрелище, а не как живую сферу деятельности, в которую могут вовлекаться и рядовые граждане. Пресса без конца, притом искусно, издевается над политиками, и как следствие американское общество в целом отшатнулось от этой сферы, хотя суть демократии в том и состоит, чтобы политикой занималось население, чтобы оно сознанием дела совершало свой выбор между политическими кандидатами и чтобы таким образом все общество участвовало в принятии важных решений.
Мистер Феллоуз, а какое влияние оказывает пресса на самих политиков, если оказывает?
Конечно, оказывает. Политики понимают, как работает пресса, и многие из них сознательно или подсознательно сосредотачиваются не на тех вещах, которые действительно важны для страны, а на тех, которые наиболее охотно обсуждаются прессой, на любимых темах интеллектуалов. Вот почему на телевизионных ток-шоу так по-долгому солят одну тему, часто совершенно второстепенную. Правда, это явление не чисто американское. Во многих странах политики потакают прессе.
Тема недоверия к средствам массовой информации на глазах устаревает и снова обновляется. За последние несколько лет к традиционным СМИ стремительно добавились тысячи новостных интернетных программ. Оказывают ли они положительное влияние на службу информации?
И положительное, и отрицательное, и неизвестно, какое сильнее. Замечательно, что в интернете немедленно освещаются все мировые события. Они рассматриваются действительно со всех сторон, и эта информация доступна практически всем. С другой стороны, ее слишком много. Среди важной информации и профессиональных комментариев попадается масса вранья, подделок, слухов, болтовни профанов, пропаганды и так далее. К тому же и туда подбираются корпорации, идет борьба за обуздание информационного хаоса. Но при этом масса энтузиастов создают новые источники информации и борются за сохранение множественности этих источников, за дешевизну и доступность интернета. Мы вступили в период больших экспериментов и станем свидетелями многих негативных последствий. Но и позитивных, надеюсь, будет не меньше.
Думается, что и при новом информационном изобилии журналистам стоит следовать советам американского философа Томаса Соуэлла. «Мы живем, — пишет он, — в мире реальности. Любое фильтрование информации ради ее соответствия идеалам ведет нас к неверным решениям. В этом непрощающем мире, к которому мы должны приспособиться, потому что он не будет приспосабливаться к нам».
О том, как строится или не строится доверие к прессе в США, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.